Глава 8. Поразительный механизм. Вы можете вспомнить, когда в последний раз просыпались полностью отдохнувшим после 6 часов сна, переполненным энергией, с ощущением, что на свете нет никаких тревог и забот, и в радостном предвкушении нового прекрасного дня? Вы можете вспомнить, когда нечто подобное случалось в понедельник утром? Сейчас мне уже за 70. Вы можете поверить, что в подобном настроении я просыпаюсь почти каждое утро, включая понедельники. Сомневаюсь. Скорее всего, вы думаете, как этот Ален Карр может требовать от нас быть объективными и отделять реальность от вымысла, когда сам переходит все грани, пичкая нас этой миссионерской болтовнёй. Нет на свете человека, у которого не было бы забот и тревог. С последним предложением я полностью согласен. Проблемы постоянно возникают в течение всей жизни у каждого из нас. Но это не значит, что нужно постоянно думать только о них и что они должны мешать нам просыпаться с ощущением, что на свете нет никаких тревог. Учтите, пожалуйста, что я никогда не скажу вам неправды. Грехи обязательно вас разоблачат.
Слова из песни Brand New Year американской группы Them Millionaires.
В этом я не сомневаюсь. Если бы меня уличили в одной единственной неправде, легкий способ рухнул бы, как карточный домик. Иногда я намеренно преувеличиваю, но не для того, чтобы ввести вас в заблуждение, а просто у меня такой стиль. Как распознать мои гиперболы? Когда я преувеличиваю, то так сильно, что это сразу бросается в глаза. Вы, конечно, решили, что первый абзац этой главы как раз и есть такое преувеличение. Вовсе нет. На самом деле я сначала написал «каждое утро». Но если меня всю ночь мучила зубная боль, я просыпаюсь с чувством жалости к себе и в надежде, что боль скоро прекратится. Поэтому я внес уточнение «почти каждое утро». Примером явного преувеличения может быть фраза «у меня на голове шишка размером с футбольный мяч». Но давайте вернемся к началу этой главы. Видимо, вам проще поверить, что, находясь в западне, я каждое утро, насколько я могу вспомнить, просыпался усталым и несчастным, даже после 10 часов сна, и оставался в постели до последней возможности, набираясь сил, чтобы вылезти из-под одеяла и встретить невзгоды очередного дня. Ужасное состояние. Неужели это и есть жизнь? Кульминацией недели была не попойка в субботу вечером, а воскресное утро в постели. Хотя в горле было ощущение наждачной бумаги, а в голове стучали молоточки, как бы проверяя череп на прочность. И о чем же я думал, лежа в кровати? Господи, завтра понедельник. Как выдержать целую неделю? Вам, наверное, трудно увидеть возбуждение в истинном свете. Даже зная истинное обличие алкоголя, мы стараемся отгонять эти мысли до тех пор, пока по собственной воле предпочитаем оставаться в яме. Но большинство людей признают, что общество преувеличивает так называемые преимущества алкоголя и преуменьшает его негативные стороны. Однако почти никто из нас не осознает значимость другого, еще более утонченного и разрушительного промывания мозгов, воздействию которого мы подвергаемся с детства. Я имею в виду превратное представление о второй составляющей алкоголизма – алкоголике. С рождения нам стараются внушить веру в нашу неполноценность. Мы немощны и слабы, и ощущение постоянной усталости и болезненности естественно для любого взрослого представителя человеческого рода. Классический пример – валяться в постели. Вы уверены, что кровать существует для сна? Знаю, там можно заниматься разными другими приятными вещами. Но валяться в кровати просто так к ним не относится. Пациенты больницы должны соблюдать постельный режим. Они делают это по той же причине, что и я, так как больны и чувствуют апатию. Не странно ли, как по-разному мы воспринимаем две аналогичные ситуации? Во время болезни мы не молимся о выигрыше в лотерею. Единственная цель – выздороветь, выписаться из больницы и продолжать наслаждаться жизнью. Как же я могу считать такое же пребывание в постели воскресным утром кульминацией всей недели? Преодолев все напасти наркологической зависимости, я надеялся на кардинальное улучшение своего физического здоровья и финансового положения. Но я не сомневался, что эти безусловные преимущества будут некоторым образом омрачены тем, что я больше не смогу получать полного удовольствия от праздников, лишенных алкоголя и никотина. Однако больше всего я боялся, что мне не хватит мужества и сил преодолевать стрессы. Я знал, что выпивка и курево убивают меня, но каждый раз, пытаясь сократить дозу или бросить пить с помощью волевого усилия, я чувствовал себя очень несчастным. В жизни возникало ощущение вакуума, которое, как я считал, останется со мной до могилы. Поэтому я выбрал такую позицию. Лучше прожить более короткую, приятную и увлекательную жизнь человека, выпивающего и курящего, чем долгую и пресную жизнь трезвенника. Хочу заметить, что если бы я сделал такой выбор, то до сих пор продолжал бы пить как сапожник и не вынимал бы сигареты изо рта.